Дорогие братья и сестры, наша программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, мы с вами продолжаем изучать наши замечательные произведения замечательных русских писателей. И вот мы в прошлый раз говорили о Чехове и продолжаем говорить о его произведениях и сегодня тоже. Берем какое? Сами сегодня
берем
скажете.
Берем его «Повесть во враге».
«Во враге».
«После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Книга царств. Нет, это не эпиграф, взятый из Священного Писания Антоном Павловичем Чеховым к своей «Повести во враге». Произведение его последних лет жизни – самое значимое, совершенное, которое считается шедевром в творчестве писателя. Но они, эти слова, как мне кажется, выражают главную и, несомненно, религиозную мысль этой повести. Вера проверяется испытаниями. Тем огнем, который жжет, но не сжигает. Он выжигает порой из нас все пустое, ненужное, никчемное, но он же и укрепляет человека в его любви к Богу. И когда такое испытание позади, наступает та тишина и покой, и тот тихий ветер освежает и утешает человека. Надо только верить. Но что может помочь человеку в те дни особо тяжелых испытаний? И на этот вопрос у Чехова тоже есть ответ. Сострадание, любовь к ближнему. Любовь к ближнему не дадут человеку замкнуться в своем горе, захлебнуться и порой погибнуть. Этим качеством обладала Анна Ахматова. Горе ее народа в годы Великой Отечественной войны она разделила со своим горем, растворилась в этом общем горе. Расстрел мужа, заключение в тюрьму сына. И вот эта общая сопричастность, общая сопричастность, сострадание со всеми, и это ее спасло. Увы, Марина Цветаева ушла в свое горе, осталась наедине с ним, и ушла трагедия. О каких же испытаниях Антон Павлович Чехов пишет в своем произведении «Во враге»? Центральный образ – это девушка Липа. А если точнее сказать, девочка. Ей, видимо, только исполнилось 15 лет, когда ее сосватали. Вот ее портрет. Мы читаем внешнее описание, но в котором просвечивает ее внутренний мир. В доме тетки были устроены смотрины. Липа была в новом розовом платье, сшитом нарочно для смотрин, и пунцовая ленточка, точно пламень, светилась в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, но с тонкими, нежными, прекрасными чертами, смуглая от работы на воздухе. Грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски, доверчиво и с любопытством. Обратим внимание на взгляд Липы. Глаза смотрели по-детски. Липа – девушка, но с детской душой. Она и есть на самом деле то дитя, о котором говорит Христос. И если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Но именно над этой детской душой жестоко потом надругаются люди. Но об этом позже. Начало повести – описание села Уклеева. Место, где произойдут события. Село Уклеево лежало во враге, так что со станции и шоссе видны были только колокольня и трубы ситцево-набивных фабрик. А здесь, во враге, все было плохо, пишет автор. Все было плохо, все было отравлено. Вода, воздух, лес, животные и, главное, человек. Все отравлено не столько ядовитыми парами от фабрик, сколько безверием. Души людей либо спали, либо были наполнены страстями, жестокостью. Вот все это копилось в этой яме и еще больше увеличивало страх перед тем, куда затем придется переехать Липе, чтобы жить здесь, в этом селе. В центре внимания семья мещанцы Букиных. Глава Григорий Цыбукин и два его сына. Анисим служит в городе, в сыскном отделении. Он сыщик. Степан – человек болезненный, но женат на Анисье, женщине красивой, степенной, веселой и деловой. Отметим слова. Какие глаза у Аксиньи? У Аксиньи глаза были наивные. Можно подумать, сначала не задумавшись, что наивные, значит, тоже такие доверчивые, детские. На самом деле это совсем не так. «Ай да невестушка!» – радуется Григорий. У старика были две особенные черты, как бы пристрастия. Первое – пристрастие к семейной жизни. Он очень любил свою семью, он очень любил своих детей, никогда не повышал голос на них, будь то они были малыми или уже взрослыми сыновьями. И даже когда они врали, он и то восхищался. И второе. Он не любил мужиков. Григорий позднее женится на Варваре. Она не молода, но тоже красива. Вообще в семью Цыбукиных всегда брали только красивых женщин.
Ага, но Григорий – это хозяин.
Григорий – это хозяин Цыбукин, да. Они держат торговую лавку, владеют землями. Это довольно богатые, обеспеченные мещане. Вот мы читаем. Когда Григорий женился на Варваре, она была из хорошего семейства, красивая.
А жена у него умерла?
Да, да, красивая, видная женщина. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме. Точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы накрылись белыми, как снег, скатертями. На окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками. И уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки, и она всем подавала. И поэтому в селе как-то даже и посветлело. Варвара, даже прижившись в доме, стала брать и из лавки. Но старик Григорий не стал ее ругать, а говорил: «Надо что, берите, мамаша, пожалуйста». И было что-то новое в том, что она подавала милостыню, что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Вот, казалось бы, светлое пятно такое, светлое в плане того, что на фоне семейства Цыбукиных, почтенных, богатых, уважаемых людей, но нечистых на руку, появилась такая женщина, которая, во-первых, верит в Бога, молится, дает милостыню и очень хорошо управляется с хозяйством. Не без юмора, не без юмора чеховского, мы читаем отрывочек об Анисиме, о старшем сыне старика Григория, когда он пишет письмо домой. Здесь, конечно, Антон Павлович показывает, не то что осуждая, он никогда этого не делал, но показывает и необразованность этого человека, с одной стороны, а с другой стороны показывает его такую горделивую спесь, что вот он живет в городе, служит в сыскном отделении. Ну вот читаем. «Любезные папаша и мамаша», то есть для него мачеха уже мамаша, «посылаю вам фунт цветочного чая для удовлетворения вашей физической потребности». Внизу письма было нацарапано «Анисим Цыбукин» и, опять-таки, его же почерком поставлено слово «агент». Ну, вот действительно вызывает улыбку. Письма читались, конечно, вслух по несколько раз. Ну как же, сын служит в сыскном отделении из города. Но однажды перед Масленицей Анисим возвращается в село. Ведет он себя довольно развязно, и, судя по его поведению, что-то неладно в его работе. Привозит всем в подарок серебряные монеты, кому-то побольше, кому-то поменьше, но уж больно они какие-то новенькие. Угу. На семейном совете решили, Анисима пора женить. Но он, как послушный сын, соглашается, ему все равно, жениться так жениться. И, конечно, напоминаю, что Цыбукины берут в семью красивых женщин, а высмотрели они красивую девушку.
Вот ту Липу, самую,
да,
Липу,
ту, да? Самую Липу, угу. Села Торгуева.
Молоденькую девочку.
Да, она подъемщица, живет с мамой. Они очень-очень бедные, но она красива. Мы уже читали, слушали портрет, описание внешнее этой девушки. Все в ней нежно, все в ней хрупко, прекрасно, доверчиво. И вспомню, что глаза смотрели на всех доверчиво и с любопытством, по-детски. И вот эта девочка, почти можно сказать девочка, входит в эту семью, поселяется в этом овраге, в яме. Это не ее, конечно, место, но она тоже послушна. Угу. Так надо, считает она, считает ее мама. «Делайте со мной, что хотите», — говорили ее глаза, — «я вам верю». Анисия возвращается домой, уезжает в город, затем через 3 дня снова возвращается перед свадьбой. Вот. Он развязан опять-таки, и, как пишет Чехов, что-то лишнее было в этом человеке. Начинаются, конечно, свадебные хлопоты. Для чего Чехов так детально описывает
подготовку
к свадьбе? Вот, например, стол свадебный. В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока, птицы с начинкой, коробки со шпротами, разные соленья, маринады, множество бутылок с водкой и винами, пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. Около столов деловито ходил старик, радостная Варвара подавала блюда. «За невестой поехали!» – послышался крик. Звонки заливались и замирали за деревней, и, наконец, слышно было – невесту везут. Вот дальше пойдет целый такой большой кусок произведения, отрывок, очень значимый, опять-таки в религиозном понимании, иначе никак нельзя вообще читать и русскую литературу, и в частности вот эту повесть. Мы уже знакомы отчасти с Анисимом, сыщик, видимо, уже вступил на путь преступления, монетки-то новенькие, мы понимаем, не просто так. Вот, развязен, самоуверен, но вот он входит в храм, в который давно не ступала его нога. Должен произойти обряд венчания. Мы читаем. Анисий в черном сюртуке с красным шнурком вместо галстука задумался, глядя в одну точку. И когда певчие громко вскрикивали, быстро крестился. На душе у него было умиление и хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с раннего детства, когда покойная мама приносила его сюда приобщать святых таинств, когда он пел на клиросе с мальчиками. Ему так памятны были каждый уголок, каждая икона. Его вот венчают, его нужно женить для порядка. Но он не думал об этом, забыл о свадьбе совсем. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем. Он молился и просил у Бога, чтобы несчастья неминуемые, которые готовы уже были разразиться над ним, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя или града. И столько грехов уже наворочено в прошлом. То есть идет тема покаяния, раскаяния. Столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно и просить о прощении недостоин, все считают. Но он просил и о прощении, и даже всхлипнул громко, но никто не обратил внимания, думая, что он выпивший. И вот здесь... Несомненно, Божий промысел над ним действует. Вот оно, раскаяние. Сейчас бы выйти потом из храма и начать заново. Можно еще, не поздно. И крик ребенка слышен, плачем. «Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!» Но в этих словах надо понимать крик души Анисима. «Мама, не допусти!» Унеси меня, не из храма, конечно, здесь, унеси меня от этих бед, в которые я сам себя ввергаю. «Тише там!» — крикнул священник. Анисим пил мало и тотчас пьянел. Началось торжество. И сразу вино, брага, хмельное, противное, гадкое. Но он пил, и все сразу из души его ушло, то светлое, что было в храме. За столом были духовенство, приказчики с женами, торговцы, трактирщики. То есть, так скажем, высшая, да, прослойка сюда. Липа сидела окаменелая. Она растеряна, она как бы ушиблена, она выбита из своей обычной жизни, трудовой. Она любила трудиться. Недаром Чехов говорит, что все у нее было хрупко, тонко.
Только руки присяжно,
только руки были тяжелые, трудовые.
Да, большие.
Потому что она все время работала. А Анисим сидел рядом и пил горькую. Вот такая картина. Любви нет, есть обязательство, надо жениться, надо выйти замуж. Один запивает горькое это свое состояние, другая, я говорю о липе, окаменела. И вот что дальше мы читаем. Мы читаем у Чехова описание Анисьи.
Анисья – это вот это жена Степана. Старшей невестки.
Да, да.
Старшей невестки Григория.
Да, старшей невестки Григория. Угу. Вот ее описание. Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, довольная, что так много кушаний и так все богато. А с улицы были слышны крики. Насосались нашей крови ироды. Нет на вас погибели. Соотнесение той части населения, mm-hmm. да, и этой. У Аксиньи были серые, повторяю, наивные глаза, которые редко мигали. На лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, внимание, и в маленькой головке на длинной шее в ее стройности было что-то змеиное. Зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, это платье ее цвета. Mm-hmm. Она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. И мы уже понимаем, кто такая Аксинья, что стоит за ее веселостью, деловитостью, за ее наивными глазами. И потом, через некоторое время, Липа признается Варваре: «Я боюсь Аксиньи, я очень боюсь ее, что-то недоброе в ее глазах, сердце чует беду, которая будет mm-hmm. от нее исходить». И я вот хочу отступление сделать. Я видела такие глаза у людей некоторых, наивные.
Mm-hmm.
И потом видела те поступки, которые совершали подобные люди. Это маска, за которой скрываются очень даже недобрые сердца. Это маска, это лицемерная личина, кажется, вот наивная, то есть такая вот простая, доверчивая, скромная, нет. Это все личина. Дальше в 4 главе, дорогие мои слушатели, надо обратить внимание на диалог, на разговор Анисима с Варварой, mm-hmm. той самой Варварой, mm-hmm. на которой женился старик Григорий, которая подает милостыню,
угу.
с которой пришел как бы свет и тепло в дом.
А Анисим – это вот тот самый
Анисим,
сыскном отделе
служащий.
Супруг, да,
да.
Молодой супруг.
Вот их разговор. «Заскучал, небось, Анисим?» – спрашивает Варвара. «А живем-то мы ведь хорошо. Как купцы, только скучно у нас. Так уж кто к чему приставлен, мамаша?» «Да как представлен? Смотри, капустное масло продаем горькое, тухлое, деготь еще лучше. Так ведь опять кто к чему представлен, мамаша?» А дальше идет, вот Господь через Варвару еще раз спасает Анисима
угу.
тем, что напоминает, ведь впереди страшный суд, за все надо отвечать. Варвара говорит: «Так ведь умирать надо. Ой-ой, право, поговорил бы ты с отцом. А вы бы сами поговорили. Ну, я ему свое, а он мне как бы в одно слово. Кто к чему приставлен? А на том-то свете ведь разбирать не будут, кто к чему приставлен. У Бога-то суд праведный». «Конечно, не станет разбирать», — сказал Анисим и вздохнул. «А Бога-то ведь все равно нет, мамаша. Чего уж там разбирать?» Варвара посмотрела на него с удивлением, засмеялась и сплеснула руками. От того, что она так искренне удивилась его словам, он смутился. «Ну, Бог-то, может, и есть, а только веры-то нет», — сказал он. «Когда меня венчали, мне было не по себе. А как вышел из церкви, ничего. И откуда мне знать, есть Бог или нет? Нас с малолетства не тому учили, папаша», — он говорит об отце. «Младенец мать еще сосет, а отец говорит, кто к чему представлен. Да эти папаша-то в Бога не веруют. Не веруют и другие торговцы. И писарь не верует, и дьячок. А ежели ходят в церковь и посты соблюдают, так для того, чтобы про них худо не говорили. На тот случай, что, может быть, будет страшный суд. Вот. Теперь говорят, будто конец света пришел от того, что народ ослабел. Родители не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что все горе от того». И вот Анисим произносит слова, ну, прямо в точку. «От того горе-то, что в народе совести нет. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю. Если человек рубаха краденая, я вижу. И вы знаете, мамаша, вот так целый день ходишь, ключевые слова, и ни одного человека с совестью. Я когда прочитала вот эту строчку, я напрямую вспомнила историю античного философа Диогена, который по преданию ходил днем с фонарем по улицам города и говорил: «Ищу человека». «Ищу человека» с тех пор стало крылатым выражением. Если бы он встретил человека, который живет не внешней жизнью, а внутренней, духовной, с совестью, фонарь бы погас, но фонарь продолжал гореть. Это напрямую сопоставление истории Диогена с его, повторяю уже известными словами, «Ищу человека», и с тем, что говорит нам Анисим. Вот этот человек, который грешник, который развязен, выпивает, Бога не верует, как он говорит, а говорит-то ведь какие слова правильные. Все горе от того, что в человеке нет совести. Целый день хожу порой и не вижу. И вся причина, что не знает, есть Бог или нет. То есть безверие и маловерие. Меня Самородов впутал в одно дело, признается он. Богат буду или пропаду. А если случится что, мамаша, утешьте моего родителя. Ох-ох-ох, Бог милостив, говорит Варвара, ты бы отошел от этого. Да жену бы пожалел. Чудная она какая-то, сказал он. Маленькая еще, пусть подрастет. И так они прощаются, без слов. Он неумело поцеловал ее в щечку. Она вся задрожала. Все, кто увидел ее лицо, сделалось жалко Липу. На том они и простились. Еще не отпускает Господь Анисима, потому что, когда он уже вышел из дома, он все оглядывался на церковь, струйную, беленькую, недавно побелили, в которой недавно был и который молился. Оглянулся на школу с зеленой крышей, на речку, в которой когда-то купался и удил рыбу, и радость сколыхнулась в груди, и захотелось, внимание, чтобы вдруг из земли выросла стена и не пустила бы его дальше, и он остался бы только с этим прошлым. Но, как и прежде, перед ним возникает буфет вокзальный, рюмочка хереса, и все опять исчезает. Вот какая идет борьба в душе, да? И как заглушает вино в человеке все светлое. А что с Липой? Не забудем. Испуганная, окаменелая, да? Растерянная. Но вот муж уехал, и когда старик вернулся со станции, то в первую минуту не узнал своей невестки младшей. Липа изменилась и повеселела внезапно. Босая в старой поношенной юбке, засучив рукава, она мыла в сенях лестницу и пела своим серебристым голоском. Она стала самой собой, какой всегда была. И она весело работала, глядела на солнце своей детской улыбкой. И было похоже, что она, как жаворонок, пела в этом небе. Старый работник покачал головой и крякнул. Ну и невестки же у тебя, Григорий, Бог тебе послал. Не бабы, а чистый клад. Вот он здесь вместе сравнивает и Анисью, да, и Липу, хотя это абсолютно противоположные личности. Дальше есть очень замечательный отрывочек, когда Липа со своей маменькой, с Прасковьей, возвращается из церкви, куда они ходили. И уже спускается вечер, роща осталась позади, видны были верхушки труб, сверкнул крест на колокольне. Это было село, где она жила, у Клеева. И вот дальше фраза. Если взглянуть сверху, то у Клеева со своими вербами, белой церковью, речкой казалось красивым, тихим селом, а не мрачным. Видна была по скату рожь, снопы, и только что скошенная в рядах трава, и овес поспел, и теперь на солнце отсвечивал, как перламутр. Была страда, сегодня праздник, завтра в субботу убирать рожь, возить сено нельзя. Вдруг громыхнул гром, парило, похоже было на дождь. И было весело и радостно, и в то же время неспокойно на душе. Если взглянуть сверху, у Клеева было совсем другим. Но ведь вначале взгляд сверху, и мы видим яму ядовитую. В чем секрет?
Да, в чем секрет?
Кто смотрит сверху? Кто и как?
Кто и как, да. Весь секрет в том, кто и как.
Кто и как. Либо с матерью видят здесь только прекрасное.
Угу.
Человек, отравленный страстями, грехами, видит только мрак.
Угу.
Это замечательно, как Чехов показывает взгляд на одну и ту же вещь и разное абсолютно. Солнце уже зашло. Над рекой, в церковной ограде и на полянах поднимался густой туман, белый, как молоко. Липе и матери казалось, что туман скрывает бездонную пропасть. Они родились нищими, но готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных, кротких душ. Кроме душ. Душа только для Бога. Быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном, таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней, и они сила, и они старше кого-то, им было хорошо здесь, наверху. Они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться туда вниз все-таки надо. Они сейчас находились наедине с самим Богом. Бог был так близок, что, несомненно, счастье охватило их. Потому что это уже звездное небо, вот этот простор, и ты в этом небе. Это, конечно же, придавало им и сил, и уверенности, и надежды, отсюда и счастья. Итак, жизнь продолжалась. Жизнь продолжалась, но происходят события, которые должны были произойти. Муж уехал, а Липа вскоре рожает ребеночка. И сама-то еще как девочка, но любит своего маленького, худенького младенчика с большими глазами так нежно, так бережно, что сама себе удивляется. «Маменька», — говорит она, — «отчего я так люблю его? Ведь еще вроде не человек». Ничего не понимает, не говорит, а я так его люблю. Но зачем ты меня сюда отдала, маменька? И какая-то подспудная скорбь уже овладевает ей. Но с высоты неба, опять-таки, на нее смотрит кто-то, кто мудрее всех. Там, где звезды, он видит все, что происходит в Уклееве, и он сторожит. И как невелико зло, все же ночь тихая и прекрасна, и все в Божьем мире, правда, есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. И поэтому снова успокоенные мать и дочь, прижавшись друг к другу, засыпают. И после этого кто-то смеет говорить, что Чехов был неверующим человеком. Я отвлекусь. Перед чем перечитывать эту повесть, я открыла в интернете отзывы об этой повести читателей и критиков. Я не нашла ни одного отзыва, который бы был сопряжен с религиозностью этого произведения, с религиозным осмыслением. Более всего меня удивил отзыв современника Чехова, критика. Настолько поверхностный современника Чехова. Если современные читатели, судя там по лексике, можем понять, молодые, сопереживают, плачут, это понятно, там события будут страшные, но не понимают, для чего, почему, зачем. А одна даже читательница пишет, конец никакой, вообще не понимает. То другие говорят, читать это нельзя, слишком тяжело. То есть они не видят, потому что без религиозного осмысления эту вещь невозможна. Осмыслить и принять. А события продолжаются. Анисима сажают в тюрьму.
За фальшивый монет.
Да, он фальшивый монетчик. Его ссылают на каторгу. Что происходит с Липой? Она теперь жена каторжника. Григорий, старик Григорий в отчаянии. Сын потерян.
Он тоже резко сдает.
Да, конечно. Он резко сдает. И Варвара говорит о том, что кому же наследство-то достанется?
Да, да, да.
Теперь же у вас внук.
Да, внук. Надо бы о нем позаботиться,
и,
да.
И Григорий соглашается изменить завещание. И вот это будет той отправной точкой начала.
Как все меняется,
да,
резко в семье.
Испытаний для Липы, страшных испытаний. И
вообще для всех.
Сбрасывание маски, личины с лица Анисии. Завещание указан внук. И ярость овладевает Анисией. Ярость от того, что не ей, а этому отродью, сыну каторжника, достанется все. А Григорий подходит внуку. «Здравствуйте, Никифор Анисимович. ребенок и смеется, и плачет. Он еще не понимает, что происходит вокруг. Он слишком мал, он младенец. Вот вырастешь большой, говорит Липа ему, будешь ты мужик, вместе на подёнку пойдем. Ну что ты, говорит Варвара, какую подёнку? Он же у вас купец будет. Липа запела тихо и опять сказала, вырастешь большой, мужик будешь. Она не видит в нем одного из членов семьи Цыбукиных. Она видит в нем того, и она видит в нем ту жизнь, к которой она сама привыкла. И сын будет тоже уметь трудиться и любить этот труд, и честно жить. И так, озлобленная в своей ненависти к тому, что завещание не в ее пользу, Анисья сбрасывает свою личину, наивные глаза становятся глазами злыми, жесткими, и она, не скрывая ярости, кричит так, чтобы слышали даже там, за забором. «Ну что, папаша, помогала я вам в ваших делах? А теперь вот оно что! Нет уж, не выйдет ничего у вас!» И зайдя в комнату, где стирают белье, она кричит на Липу. «Ишь, каторжанка! Мальчишке хотела землю присвоить! Не выйдет ничего!» Она хватает куш с кипятком и опрокидывает на младенца. Я читаю сейчас отрывочек, где описывается это страшное событие. «Не твое это дело мое белье трогать. Ты арестантка, должна знать свое место. Кто ты есть?» Липа глядела на нее, оторопев, не понимала, что сейчас произойдет. И вдруг поняла и помертвела. «Взяла мою землю? Так вот тебе!» И Анисья, схватив куш с кипятком, плеснула на младенца Никифора. Такого крика не слышал еще никто. Казалось, не может быть, чтобы небольшое слабое существо могло так кричать. На дворе стало тихо. А Аксинья прошла в дом молча. Никифора свезли в больницу, и к вечеру он умер. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, и, завернув покойника в одеяльце, понесла его домой. Господь не оставляет ее наедине со своим горем, страшным горем. Смерть на глазах матери, мучение младенца. И посылает ей встречных. Ей так нужно было встретить, с кем-то поговорить. Она мечтала об этом. И мечта исполнилась. Она услышала разговор людей, человеческую речь. Запрягая Вавила, впереди у дороги горел костер. Пламени не было, светились одни уголья. «Словно кто-то идет по дороге», — сказал человек. «Шарик, молчи!» Липа остановилась и сказала людям. Это был старик. «Бог в помощь!» Старик подошел к ней и ответил не сразу. «Здравствуй! Ваша собачка не порвет меня, дедушка?» «Ничего, иди, не тронет». «Я в больнице была», — сказала Липа, помолчав. «Сыночек у меня там помер. Вот домой несу». Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо. «Это ничего, милая, Божья воля». «Копаешься, парень», — сказал он нарочито громко. «Поживей. Дуги нету, не видать». Старик поднял уголек, раздул. «Ты мать», — сказал он, подумав. «Всякой матери свое дитё жалко». И при этом вздохнул и покачал головой. Прошла минута. Видны были подводы, и старик, и Вавила. Телеги скрипели, выезжая на дорогу. «Вы святые?» — спросила Липа у старика. «Нет, мы из Ферсанова». «Для верующей Липы, для которой Бог вот рядом, святые могут запросто вот так появиться. Это удивление, но не то удивление, как что-то мистическое что-то, а что может быть действительно». И старик-то отвечает: «Нет, как будто могли быть и святые здесь, мы из Ферсанова. А ты давеча взглянул на меня, дедушка, и сердце мое помягчело. И парень тихий, я и подумала, это должно святые». Сердце помягчело, немножко отпустило. «Давай мы тебя подвезем», — сказал старик. «Мой сыночек весь день мучился», — сказала Липа. «Глядит глазочками и молчит, хочет сказать и не может. Господи, батюшка, царица небесная, я с горя так все и падала около кровати. Скажи, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой, то грехи прощаются. А зачем маленькому? У него же нет грехов». И старик отвечает: «А кто ж его знает? А кто ж его знает? На первый взгляд, ну, все, что могло прийти в голову, да, ну, никто не знает». А на самом деле за этими словами говорится о том, что человеку дана определенная мера знаний. Только Богу известно то, что там за гранью. Поэтому не дано нам и не надо спрашивать. А ты знай, твое горе с полгоря, жизнь-то долгая, будет еще и хорошее, и дурное, все будет. Велика матушка Россия, восклицательный знак. Я вот исходил, где только ни был, и скажу тебе, есть и худые души, есть и добрые, все есть, а велика матушка Россия. Дедушка, когда человек помрет, сколько дней душа живет, на земле-то ходит, а кто его знает, он Вавило скажет. 9 дён, сказал Вавило. И Липа подумала, что мальчик ее теперь ангел, и пока он с ней. Это были последние люди, которые ей смягчили сердце. Потому что как только войдет она в дом, начнутся мягкие, но упреки, не уберегла, мол. Это она услышит и со стороны Варвары, и со стороны хозяина, старика Григория. Но вот что она услышит от Аксиньи. Она услышит упрек. «Ну что ты голосишь там?» – кричала Аксинья. «Закрой рот, замолчи!» Убийца младенчика кричит «закрой рот!» Одета она во все новое и была напудрена по причине похорон и поминок. И дальше страшное. «И никто не вспомнил, что она убийца!» И она причина этих похорон. Никто. «Ну-ну!» – засуетился старик. «Аксюта, не кричи на нее, угомонись. Плачет, ведь дитё померло». «Пускай переночует», – передразнила Аксинья. «Понятное дело. А завтра, чтоб духу не было». И засмеявшись, змея. Mm-hmm. Змея и жаворонок. Одна ползает по земле, другая парит в небе. Имеется в виду душа. Угу. И Липа уходит к матери в свое село Торгуево. Ну что происходит в семье Цыбукиных? Все предсказуемо. Аксинья берет все в свои руки. На старика она теперь покрикивает, а порой вообще выгоняет время от времени из дома. И его часто можно было встретить на паперти.
Милостыню просит, да.
«Анисим, — пишет с каторги, — я все болею тут, мне тяжко. Помогите ради Христа». Но его уже все забыли. И Варвара, которая молится, подает милостыню, такая добрая, светлая, она уже прижилась в этом доме и привыкла к этим порядкам. Хотя продолжает подавать милостыню, и Аксинья ей не мешает. Однажды, когда село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, возвращались старухи из леса, и с ними были ребята. Они несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом. И носы, и щеки под глазами были покрыты кирпичной пылью. Они пели. Работа закончилась. Впереди шла Липа и пела тонким голосом. И заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть. В толпе была ее мать. «Здравствуй, Макарыч», — сказала Липа, увидев костыля. Костыль — это один из работников семьи Цыбукиных. «Здравствуй, голубчик, здравствуй, Липонька», — обрадовался костыль. «Бабочки, девочки, полюбите меня, богатого плотника, топорики мои любезные», — шутил костыль. А возле них встретился в толпе и старик Цыбукин. И стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья отстали. И когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала: «Здравствуйте, Григорий Петрович». И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы дрожали, глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. А ведь когда-то не давал простым людям ничего и сам не брал. Солнце зашло, блеск погас, и вверху на дороге стало прохладно и темно. Липа и Прасковья пошли дальше, и потом долго-долго крестились. Липа без ропота приняла все, что выпало на ее долю. пишет в своем очерке, посвященной этой повести, отец Михаил Дунаев, автор шеститомника «Русской литературы и православия». «С благодарностью обращена она к тому, что есть, не страшится и грядущего. Будет еще и хорошего, и дурного. Все будет. Возвращаясь после этого труда, когда я вот прочитала строки, она поет ликующую песню. И близится ночь, время для липы особое, когда душа сильно ощущает присутствие Бога в ее жизни. И поэтому это пение, торжественное пение, обращено к небу». Вот этот завершающий эпизод повести, особенно когда липа подает милостыню старику Цыбукину, говорит о том, что именно милосердием, именно любовью к ближнему и всепрощением живет душа этой девушки. И то, что они крестятся, так кончается повесть, говорит о том, что душа прошла многие скорби и мытарства земные, но сохранила веру неколебимую. Вот почему внешне эта повесть кажется, так она и была прочитана многими читателями, страшной, тяжелой, очень тяжелой внешне. А на самом деле повесть во враге стала одним из самых светлых произведений Антона Павловича Чехова. Я, готовясь к этой беседе, перечитав еще раз «Повесть во враге», случайно, а ничего случайного не бывает, нашла стихотворение Дениса Давыдова, известного героя Отечественной войны, война с Наполеоном, и поэта. Он написал его в 1810 году. «Как будто Диоген с зажженным фонарем я по свету бродил, искавши человека. И сильно утвердясь в намерении моем, в столицах потерял я лучшую часть века. Судей, подьячих я сенаторов нашел, вельмож, министров, прокуроров. Нашел людей я разных сборов. Фонарь мой все горел». Я думаю, что если бы навстречу Диогену
вышла Попались Липа с матушкой
и другие такие же души, фонарь бы погас.
То есть он нашел бы человека, да?
Вот на этом мне хотелось бы закончить сегодняшний разговор. Несомненно, о произведении шедевре, который не только стоит, но обязательно, необходимо, нужно прочесть каждому, но именно так, как задумал автор, с ее духовным наполнением, религиозным ее осмыслением.
Спасибо вам большое. Я благодарю вас. Сегодня мы опять говорили о Чехове, о его таком замечательном произведении «Во враге». Говорили мы сегодня с матушкой Натальей Зыковой, руководителем школы семейного чтения, при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам за то, что вот вы приходите к нам и так подробно.
Я благодарна.
С точки зрения православия, с точки зрения веры.
А иначе никак.
Рассматриваете такие замечательные книги.
Настоящую литературу можно только читать так.
Да.
Только с духовным осмыслением, только в религиозном понимании.
Конечно. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.